Еще раз, Тютчев. Природа сфинкс и тем она, вернее, своим искусом губит человека, что может статься. Никакой от века загадки нет и не было у ней. Не мучит, а губит. Одно из прикосновений к великой и страшной материалистической версии, которая изначально была присуща многим культурам древности, и это известно. В древнеаккадской поэме о Гильгамеше так или иначе в языческом облачении живет та же самая версия. Там Гильгамеш, потеряв друга, отправляется за тайной бессмертия к Утнапиштиму и не получает утоления в своем поиске. Он даже не может победить сон. Отравка молодости, которую Утнапиштим ему дает, тоже пропадает. Ее съедает змейка. И Гильгамеш возвращается с одной только благой вестью о том, что бессмертие – это стены Урука. Это то, что будет сотворено руками человека. И книга Экклезиаста, и многие другие. Вот страшный, невероятно гениальный Тютчев тоже дает в этом четверостишье страшную формулу. Природа сфинкс, и тем она, вернее, своим искусом губит человека. Значит, искус существует. Она искушает человека, это природа. Но загадка в том, что загадки нет. И вот та версия, которую как-то один из моих учеников, а может быть, и я сам, теперь я подзабыл, кто автор, как-то вот высказал о том, что Бог есть, но Он еще не родился. И теперь от человека зависит, чтобы он родился. А он, как младенец в утробе матери, уже есть, но только усилиями человеческого разума, сознания. Родится и вознесет над миром свое божеское, божественное сознание. Это тоже некая образная формула материализма. Не стоит свысока, презрительно относиться к этой версии. Она страшна, потому что говорит нам, мы в самом-самом начале пути. И там, в этой дали, рождение Бога. Рождество. И смерть для нас – это, вернее, посмертное отсутствие, сокращение времени и сокращение этого, может быть, бесконечно долгого пути к Богу, когда Он сотворит любые чудеса, в том числе и чудо вновь рождения. И мы, не томясь и не мучаясь доли этим посмертным отсутствием, вновь осознаем себя, родившись уже под знаком Божьего присутствия. Что ж, эта версия не только имеет право на существование, но она и будет существовать, пока существование вообще есть. И все же, мне кажется, даже такая версия находится в каком-то родственном соотношении с версией сугубо религиозной. Мало того, что она сама по себе религиозна, она требует веры. Она не может быть ни опровергнута, ни доказана. Но она утверждает глубинное содержание религиозного чувства и устремления, в том числе и сыновнего чувства, которое религия дарит человеку. Может быть, где-то утешая или спасая даже его. Во всяком случае, это тоже версия о божеском начале, о божеском, хоть и вторичном по отношению к человеку первородстве Бога. Все равно она приводит к нему, эта версия. Загадки нет и не было у ней. Каждая из таких версий – разгадка. А после того, как разгадка состоялась, загадки уже нет. И, оказывается, и раньше не было. Тютчев чрезвычайно страшен и поэтичен в этих своих материалистических догадках. Дай вкусить уничтожение, с миром дремлющим смешай. Многие, многие другие его формулы. О, приветик. Это заглянул мой сын. И заглянул, кстати. Потому что из круга этих страшных знаний у меня есть выход. Выход не просто к теплой вере. Материализм, может быть, и в самом деле дает самую теплую вариацию. Своего рода тоже победу над смертью. Если отсутствие сокращает путь к вновь рождению. Есть у меня поэма, которая так называется «Перед рождением». Там момент смерти я постарался передать как подступ к этому вновь рождению. Там лирический герой уходит в лес, пролагает свой, казалось бы, последний путь к памятному местечку одному в лесу. Удивительно красивому, такой выпуклый, зеленой поляне внутри леса, на которой растут елочки синего цвета, лазурного цвета. И там происходит этот торжественный и умиротворяющий душу момент. Перед рождением. И это перед осознанно, как радость бытия. Есть у меня и поэма, которую можно считать продолжением этой, под названием «Младенец». Там тоже свои страшные знания. Ибо если спросить себя всерьез, хочешь ли ты рождения? Или хочешь продления, продолжения своей, взрослой, достигшей определенной степени сознания жизни? То первое движение сказать «нет». Пусть продлится, пусть останется эта жизнь. Поэтому Фауст Гёте именно такое условие ставит перед Мефистофелем, перед гением отрицательного опыта, который все хотел бы превратить в ничто, уничтожив даже свет и погрузив все в беспредельную, бесконечную и вечную тьму. В противовес этому тщетному Гёте стремлению дьявола Фауст выдвигает требования, условия, на которых он вроде бы готов отдать свою душу, чтобы мгновение такое который хочется удержать и продлить, состоялось. Если даже одно мгновение в жизни будет таким, дальше уже не имеет смысла, будет иметь продолжение жизни или нет. И тютчевское «О небо, если бы хоть раз сей пламень развелся по воле, и не томясь, не мучась доли, я просиял бы и погас», сродни этому образу. Это в сущности тот же образ. И недаром Тютчев пытался переводить Фауста. И сохранились отрывки этого перевода. Да, вроде бы и здесь загадки нет. А своей судьбой Фауст доказал, что и мгновение такого не может быть в глубине, в самой глубине души этого предсознания или постсознание или надсознание, как угодно. Живет отрицание возможности такого мгновения. Оно никогда не наступит. Никогда человек не скажет «остановись». Не изменяйся ни одному из мгновений своего бытия. А если он скажет, то это ошибка. Это недосознание человеком того, чего он хочет даже в этот момент. Да, и здесь вроде бы нет загадки, и здесь вроде бы все разгадано. И вновь я возвращаюсь к моей спасительной, радующей душу мысли, вере, что загадка есть, и даже есть разгадка ее, и все равно загадка остается. Это тайна ипостасного вновь рождения. Она действительно тайна. Ее трудно уловить. Ее трудно сформулировать. Все время к ней приближаешься. Все время прикасаешься. Казалось бы, овладеваешь ею вполне. И она все равно исчезает. Или как Толстой где-то сказал о том, что вот истина как зайчик солнечный, который хочешь поймать, но как не накрывай его ладонью, он все равно поверх, он сверх руки. Признак подлинно религиозного чувства, подлинно религиозного свойства этой версии. Оно доступно, оно, казалось бы, полностью разгадано, и оно таинственно в самой глубине, по самой сути своей, по своей природе. И такая природа, будь она вечным сфинксом, не губит и не мучит человека. Хотя ее искус, или искус, как правильно сделать ударение, вечно к нему обращен. Но он не останавливает жизнь, как фаустовское мгновение. А говорит о ее неутолимости, ее по сути своей бессмертии, требующей нового и нового рождения. Поэма «Младенец» тоже по-своему искушает меня, потому что я представил себе младенца, который удержал отчасти хотя бы сознание предшествующей своей ипостаси. И при этом родился и пока еще не способен соотнести свои силы с этим привнесенным из предшествующего существования сознанием. Это не то, что мучительно. Это совершенно непереносимо. Трудно вообразить себе более ужасное противоречие и мучение. И там говорится, что крик младенца свидетельствует о том, что это может быть и действительно так. С какого момента я хотел бы считать рождённой мою новую жизнь? Этим криком она должна начаться? Или когда я уже немножко овладел собою и слух у меня прорезался по-настоящему, и зрение, и многое-многое вновь родилось во мне. Я вспоминаю свою младенческую жизнь и боюсь этой памяти, потому что мне кажется, что если я очень-очень захочу вспомнить, то вспомню это невыносимое состояние противоречия, которым оказывается младенец. и его стремление выйти из этого состояния, родиться уже в ином смысле, то есть осуществить себя, стать собой, опять подняться до того мгновения, которое прервано предшествующим рождением, тоже разгадано. Я боюсь вспомнить эти страшные переживания, если они были. Но радость жизни, ощущение того, что квант новой жизни, который тебе дан, в твоей новой ипостаси, перекрывает все ужасы младенческого бытия. Я и это пытался тоже выразить в поэме, но не буду ее пересказывать. Еще очень многое нужно продумать, сказать самому себе в этом разговоре с собою. Но я еще и еще раз убеждаюсь, что ипостасная версия, по крайней мере, только для меня, спасительна. Она несет в себе это противоречие, как живое, и побеждающее, радостное сознание творческого бытия. Думая о своем ипостасном вновь рождении, я хочу научиться радоваться ему. Пока еще не умею. Пока еще я не хотел бы по-фаустовски сказать, вот, будь это рождение, как только я уйду. Но я научусь. Есть предощущение, есть утреннее, сквозь туман, как в том лесу, о котором речь идет в поэме «Перед рождением». Предощущение этого победного по отношению к смерти. Вновь бытия.